гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер, ГЭБ. Название происходит от древнегреческих слов, обозначающих кровь и головной мозг. Это физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. ГЭБ имеется у всех позвоночных. Главной его функцией является поддержание гомеостаза мозга. Гематоэнцефалический барьер защищает нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, которые воспринимают ткань мозга как чужеродную. Он выполняет функцию высокоселективного фильтра, через который в мозг поступают питательные вещества, а в кровеносное русло выводятся продукты его жизнедеятельности. Вместе с тем, наличие ГЭБ затрудняет лечение многих заболеваний центральной нервной системы, так как он не пропускает целый ряд лекарственных препаратов. История изучения. На иллюстрации основатель учения о гематоэнцефалическом барьере Пауль Эрлих. На следующей иллюстрации Макс Левандовский, который впервые использовал термин гематоэнцефалический барьер в 1900 году. Первое свидетельство о существовании ГЭБ было получено в 1885 году Паулем Эрлихом. Он обнаружил, что введенный в кровеносное русло крысы краситель распространился по всем органам и тканям, кроме мозга. В 1904 году он высказал неверное предположение о том, что краситель не проникает в ткань мозга при внутривенном введении, так как не имеет к ней сродства. Эдвин Голдман, ученик Эрлиха, в 1909 году отметил, что введенный внутривенно краситель трепановый синий, не проникая в ткань мозга, окрашивает сосудистые сплетения его желудочков. В 1913 году он ввел краситель в спинномозговую жидкость собаки и лошади. Было выявлено, что краситель попал в ткань головного и спинного мозга, не окрасив периферических органов и тканей. На основании этих опытов Голдман предположил наличие барьера между мозгом и кровью, который задерживает нейротоксические вещества. В 1898 году Артур Бидель и Рудольф Краус провели эксперименты с желчными кислотами. При введении последних в кровеносное русло нейротоксический эффект отсутствовал, однако при инъекции непосредственно в ткань мозга развивалась кома. Немецкий невропатолог Макс Левандовский повторил опыты Бидля и Крауса с гексоцианофератом калия. Получив схожие результаты, он впервые использовал термин гематоэнцефалический барьер. Термин гематоэнцефалический барьер в 1921 году был также использован Линой Штерн, первой женщиной, членом Академии наук СССР. Штерн, основываясь на анализе большого экспериментального материала, впервые сформулировала основы учения о ГЭБ и определила его значение для деятельности центральной нервной системы. В 1890 году Чарльз Рой и будущий лауреат Нобелевской премии Шеррингтон высказали предположение о том, что кровоснабжение мозга напрямую зависит от его функциональной активности. The brain possesses. Мозг обладает внутренними механизмами, которые обеспечивают его кровоснабжение в зависимости от изменений функциональной активности. В 1930-х годах было проведено разграничение гематоэнцефалического и гематоликворного барьеров. Окончательные доказательства существования ГЭБ были получены при проведении электронно-микроскопических исследований в 1960-х годах. Функции. Масса головного мозга человека составляет приблизительно 2% от массы его тела. При этом потребность в кислороде центральной нервной системы составляет 20% от потребностей всего организма. Также, в противоположность другим органам, мозг обладает наименьшими запасами питательных веществ. Нервные клетки не могут обеспечить свои энергетические потребности путем одного лишь анаэробного гликолиза. Прекращение поступления крови к мозгу в течение нескольких секунд приводит к потере сознания, а через 10 минут отмечается полная гибель нейронов. Данная особенность головного мозга требует от ГЭБ активного транспорта кислорода и питательных веществ. Нормальное функционирование мозга возможно также лишь в условиях электролитного и биохимического гомеостаза. Колебания pH, концентрации калия, крови и других показателей не должны отражаться на ткани головного мозга. Попадание циркулирующих в кровеносном русле нейромедиаторов в нервную ткань может разбалансировать ее работу. Также мозг должен быть защищен от попадания в него чужеродных агентов, таких как ксенобиотики и патогенные микроорганизмы. ГЭБ представляет собой в том числе и иммунологический барьер, так как является непроницаемым для различных микроорганизмов, антител и лейкоцитов. Чтобы обеспечить задачи питания, выведение продуктов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза вещества мозга, система сосудов центральной нервной системы имеет целый ряд структурно-функциональных отличий от сосудов других органов и тканей. Изменения функционирования ГЭБ могут вызывать нарушение функционирования центральной нервной системы. Целый ряд неврологических заболеваний напрямую или косвенно связан с повреждением ГЭБ. Строение. На иллюстрации сравнительная схема строения периферического и церебрального капилляров. На следующей иллюстрации строение ГЭБ от ткани мозга к плотному контакту. И на следующей иллюстрации схематическое строение сосудистой стенки артерии, артериолы и капилляра мозга. Существенным элементом структуры ГЭБ являются эндотелиальные клетки. Особенностью эндотелия сосудистой стенки церебральных сосудов является наличие между ними плотных межклеточных контактов. В структуре ГЭБ также большое значение имеют перициты и астроциты. Межклеточные промежутки между эндотелиальными клетками, перицитами и астроцитами нейроглии ГЭБ являются наиболее узкими в сравнении с другими клетками организма. Эти три вида клеток являются структурной основой ГЭБ не только у человека, но и у большинства позвоночных. Эндотелий. Смотри основную статью «Эндотелий». Капиллярные сосуды выстланы эндотелиальными клетками. Эндотели периферических сосудов содержат открытые промежутки, фенестрации, диаметром около 50 нанометров и межклеточные щели от 1/10 до 1 микрометра. Через эти пространства происходит свободная циркуляция воды и растворенных в ней веществ между кровью и межклеточным пространством. В церебральных сосудах между эндотелиальными клетками отсутствуют как фенестрации, так и межклеточные щели. Таким образом, можно говорить о сплошной эндотелиальной выстилке просвета капилляров мозга. Другим отличием эндотелия церебральных капилляров от периферических является низкое количество в них пиноцитозных пузырьков – везикул. В то же время количество митохондрий в эндотелиальных клетках сосудов мозга в 5-10 раз выше, чем в эндотелии периферических сосудов. Митохондрии являются органеллами, синтезирующими молекулами АТФ, являющиеся основным источником энергии для клетки. Большое количество митохондрий, соответственно, является показателем значительных энергетических потребностей эндотелиальных клеток ГЭБ, что связано с процессами активного транспорта и обмена веществ. ГЭБ является также метаболическим или ферментативным, или энзиматическим барьером. На поверхности клеточных мембран эндотелиальных клеток ГЭБ находится целый ряд ферментов в значительно большем количестве, чем на других клетках паренхимы. Среди них стоит отметить гамма-глутамилтрансферазы и фосфатазы, в частности глюкоза-6-фосфатазу, катехол-О-метилтрансферазу, моноаминоксидазу и цитохром P450. В связи с большой концентрацией различных ферментов в эндотелиальных клетках ГЭБ, многие вещества при транспортировании через цитоплазму эндотелия метаболизируются. При этом по высоте эндотелиальная клетка ГЭБ составляет от 0,3 до 0,5 микрометра. Энтероциты, то есть эпителиальные клетки кишечника, к примеру, имеют высоту от 17 до 30 микрометров. На иллюстрации схематическое изображение плотного контакта. Соотношение холестерина к фосфолипидам в эндотелиальных клетках ГЭБ такое же, как и в эндотелиальных клетках периферических сосудов, и составляет примерно 0,7. Пассивный транспорт через клеточные мембраны ГЭБ мало чем отличается от пассивной диффузии в других эндотелиальных клетках. В мембранах эндотелиальных клеток содержится большое количество каналов, которые свободно пропускают молекулы воды. Они делают возможным свободную диффузию молекул воды как в направлении мозга, так и кровеносной системы. Отсутствие фенестраций и небольшое число пиноцитарных везикул делают эндотелиальную выстилку капилляров мозга механическим барьером для крупных молекул и инородных веществ. Кроме того, ГЭБ обладает значительным электрическим сопротивлением, примерно от 1,5 до 2000 Ом. Для сравнения, электрическое сопротивление стенок капилляров мышечной ткани составляет 30 Ом.
Thank you.
Плотные контакты. Эндотелиальные клетки плотно прилежат друг к другу. Между соседними клетками образуются так называемые плотные контакты. Они вносят значительный вклад в обеспечение главной функции ГЭБ – предотвращение проникновения в ткань мозга различных нежелательных веществ из кровеносного русла. Плотные контакты между эндотелиальными клетками блокируют межклеточный или парацеллюлярный пассивный транспорт. При этом блокируется парацеллюлярный транспорт веществ как из кровеносного русла в ткань мозга, так и в обратном направлении – из мозга в кровь. Большое количество трансмембранных белков, таких как окклюдин, разнообразные клаудины и замыкательные адгезионные молекулы, связывают латеральные отделы клеточных стенок между собой, участвуют в формировании плотных контактов и делают возможным межклеточный транспорт и обмен веществ. Основными белками, обеспечивающими адгезию эндотелиальных клеток и формирование плотных контактов, являются клаудин-5 и клаудин-24. Нокаут гена CLDN5, ответственного за синтез белка клаудина-5, приводил у экспериментальных мышей к тому, что их ГЭБ становился проницаемым для молекул с малярной массой до 800 грамм на моль. Такие генетически измененные животные умирали через несколько часов после рождения. Базальная мембрана. Смотри основную статью «Базальная мембрана». На иллюстрации базальная мембрана эпителиальной клетки. Эндотелиальные клетки полностью покрывают подлежащий белковый слой, называемый базальной мембраной. Вертикальный размер базальной мембраны колеблется от 40 до 50 нанометров. Она различима только под электронным микроскопом. Состоит в основном из коллагена 4 типа, гепарин-сульфат протеогликанов, ламининов, фибронектина и других белков внеклеточного матрикса. Со стороны мозга базальная мембрана ограничена плазматической мембраной пластинчатых окончаний отростков астроцитов. Перициты. Смотри основную статью «Перицит». На иллюстрации электронно-микроскопическое изображение перицита справа и просвета сосуда с тремя эритроцитами слева. Перициты ранее назывались клетками Руже по имени первооткрывателя Шарля Мари Бенджамина Руже, годы жизни 1824-1904. Перициты являются составной частью ГЭБ. Они обладают несколькими важными для его функционирования свойствами: способностью к сокращению, регулированию функции эндотелия и макрофагальной активностью. На схеме щелевые клеточные соединения. Около 20% поверхности эндотелиальных клеток церебральных капилляров покрыты относительно маленькими овальными перицитами. Каждая со второй по четвертую эндотелиальная клетка имеет контакт с клеткой-перицитом. В основном перициты располагаются в местах контакта эндотелиальных клеток. Перициты имеются практически во всех артериолах, венулах и капиллярах организма. Уровень покрытия ими эндотелиального слоя капилляра коррелирует с проницаемостью сосудистой стенки. В органах и тканях с проницаемой сосудистой стенкой они могут мигрировать из кровеносного русла в межклеточное пространство. Так, например, в капиллярах скелетной мускулатуры соотношение перициты-эндотелиоциты составляет 1 к 100. Перициты, как и эндотелиоциты, располагаются на базальной мембране. Также перициты синтезируют целый ряд вазоактивных веществ и играют важную роль в ангиогенезе. Клеточные контакты. Перицит-эндотелиоцит. Перициты крепко связаны с эндотелиоцитами. Эта связь осуществляется благодаря трем типам контактов: щелевым соединениям, фокальным адгезиям и инвагинациям мембраны одной клетки в полость другой. Щелевые соединения непосредственно связывают цитоплазму двух клеток, являясь проницаемыми для ионов и небольших молекул. С помощью фокальных адгезий осуществляется прочная механическая связь двух типов клеток. Инвагинации участков цитоплазмы одной клетки в другую обеспечивают как механическое связывание, так и межклеточный обмен веществ. Благодаря тесным контактам клетки опосредованно влияют на митотическую активность, экспрессию генов и, соответственно, фенотип друг друга. Сократительная функция. Перициты содержат большое количество способного к сокращению белка актина. Благодаря этой своей структурной особенности они в состоянии изменять просвет капилляров и таким образом регулировать местное кровяное давление. Макрофагальная активность. Смотри основную статью «Макрофаги». Данное свойство характерно только для церебральных перицитов. В капиллярной сети мозга они выполняют функцию макрофагов. Соответственно, в цитоплазме церебральных перицитов располагается большое количество лизосом. В культуре тканей доказана способность перицитов к фагоцитозу и презентации антигенов. На иллюстрации астроцит в клеточной культуре. Астроцит окрашен зеленым. Макрофагальные свойства перицитов образуют вторую линию защиты мозга от нейротоксических молекул, которые преодолели барьер эндотелиальных клеток. Таким образом, перициты являются важной составной частью иммунной системы мозга. Сбой макрофагальной активности перицитов может стать одним из факторов развития целого ряда аутоиммунных заболеваний. Имеются данные об опосредованной роли перицитов в развитии болезни Альцгеймера. Астроциты. Смотри основную статью «Астроцит». На иллюстрации взаимоотношения астроцитов и эндотелиоцитов. Астроциты – это большие нейроглиальные клетки звездчатой формы. Своими отростками они выстилают стенки мозговых капилляров со стороны мозговой ткани. В то же время, несмотря на то, что пластинчатыми окончаниями их клеточных отростков выстлано около 99% капиллярных сосудов, астроциты не выполняют прямой барьерной функции. Астроциты тесно взаимодействуют с эндотелиальными клетками. Между ними осуществляется постоянный обмен веществ. Астроглиальные клетки индуцируют возникновение и формирование ГЭБ. При проведении экспериментов по пересадке сосудов мозга в периферические органы и наоборот, периферических сосудов в ткань головного мозга, отмечено формирование ГЭБ в периферических сосудов, пересаженных в мозг, то есть образование плотных контактов, перестройка эндотелиальных клеток. Также отмечено разобщение эндотелиальных клеток и появление фенестрации между ними при пересадке мозговых сосудов. Также инвитро показано влияние астроцитов на фенотип эндотелия. В клеточной культуре, содержащей астроциты и эндотелиоциты, отмечено более плотное расположение эндотелия по сравнению с его чистой клеточной культурой. Астроциты выделяют целый ряд веществ, которые влияют на проницаемость эндотелия. Эндотелиоциты, в свою очередь, выделяют ингибирующий лейкемию фактор LIF, цитокин интерлейкин 6, которые воздействуют на процесс дифференциации астроцитов. Расстояние от пластинчатых окончаний отростков астроцитов до клеток эндотелия и перицитов составляет всего лишь 20 нанометров. Главными задачами астроглиальных клеток является обеспечение нейронов питательными веществами и поддержание необходимой концентрации электролитов внеклеточного пространства. Астроциты синтезируют большую часть необходимого клеткам мозга холестерина. Холестерин не проникает через ГЭБ. В то же время в ткани мозга находится 25% от общего холестерина организма. Большая его часть входит в состав миелина, который окутывает отростки нейронов аксоны. Нарушение процессов миелинизации нервных волокон вызывают развитие демиелинизирующих заболеваний, в частности рассеянный склероз. Пластинчатые окончания отростков астроцитов неплотно покрывают со стороны мозга базальную мембрану сосудистой стенки с расположенными на ней эндотелиоцитами и перицитами. За счет этого между эндотелиоцитами и тканью мозга возможна прямая диффузия различных веществ. Заболевания, при которых происходит прямое или опосредованное поражение астроцитов, например, болезнь Альцгеймера, астроцитомы, сопровождаются нарушением функционирования ГЭБ. Области мозга без ГЭБ. ГЭБ имеется в капиллярах большинства, но не всех областей мозга. В 6 анатомических образованиях мозга ГЭБ отсутствует. Во-первых, самое заднее поле ромбовидной ямки, дна четвертого желудочка, располагается между треугольником блуждающего нерва с окаймляющим его самостоятельным канатиком и бугорком тонкого ядра. Во-вторых, шишковидное тело, синоним эпифиз. В-третьих, нейрогипофиз. В-четвертых, прикрепленная пластинка. Это эмбриональный остаток стенки конечного мозга, покрывающей верхнюю поверхность таламуса. Медиально она истончается, образует извитую пластинку, сосудистую ленту. В-пятых, субфорникальный орган. В-шестых, субкомиссуральный орган. Данная гистологическая особенность имеет свое обоснование. Так, например, нейрогипофиз выделяет в кровь гормоны, которые не могут пройти через ГЭБ, а нейроны улавливают в крови наличие токсических веществ и стимулируют рвотный центр. Защитным барьером соседней с данными образованиями мозговой ткани, является скопление тоницитов. Они представляют собой клетки эпендимы с плотными контактами. Мозговой кровоток. Мозг взрослого человека содержит сеть из более чем 100 миллиардов мелких сосудов с суммарной протяженностью около 600 километров. В среднем просвет капилляра составляет около 40 нанометров. Наибольшая их плотность отмечена в коре головного мозга – от 300 до 800 капилляров на кубический миллиметр ткани. Суммарная поверхность стенок сосудов мозга составляет от 12 до 20 квадратных метров. Ежеминутно через сосудистую сеть мозга протекает около 610 мл крови со средней скоростью 1 мм в секунду, создавая давление на ее стенки от 15 до 35 мм ртутного столба. Через капиллярное русло мозга кровь проходит в среднем за 5 секунд, что значительно быстрее, чем в других органах и тканях. Для сравнения, в кишечнике, площадь сосудов которого достигает 180 квадратных метров, среднее время прохождения крови, по-английски mean transit time, равно 40 часам, а в печени с площадью 70 квадратных метров среднее время равно 30 секундам. Развитие. До конца 20-го столетия считалось, что у эмбриона и новорожденных ГЭП не сформирован в полной степени и, соответственно, не выполняет свои функции. Причиной этого до сих пор широко распространенного мнения являются недостатки ранее проводившихся физиологических опытов. Эксперименты заключались в введении либо связанных с белками красителей, либо других маркеров взрослым животным и эмбрионам. Первые подобные опыты проводились в 1920 году. Маркеры, вводимые эмбрионом, проникали в ткань мозга и спинномозговую жидкость, в то время как у взрослых животных этого не наблюдалось. В ходе данных экспериментов был допущен ряд методических ошибок, а именно, использование чрезмерного объема вводимого вещества, повышение осмотического давления. Из-за этих ошибок происходило частичное повреждение сосудистой стенки, и, соответственно, маркер попадал в ткань мозга. При правильной постановке экспериментов пассажа маркера через сосудистую сеть отмечено не было. В крови плода в большом количестве содержатся молекулы таких веществ, как альбумин, альфа-1-фетопротеин и трансферрин, отсутствие при этом в межклеточном пространстве ткани мозга. В эмбриональном эндотелии обнаружен транспортер P-гликопротеин. Все это свидетельствует о наличии ГЭП в пренатальном периоде. В ходе развития организма происходит дальнейшее совершенствование ГЭБ. Для небольших поляризованных молекул, например, инулина и сахарозы, проницаемость ГЭБ эмбриона и новорожденного значительно выше, чем у взрослых. Схожий эффект отмечен и для ионов. Транспорт аминокислот и инсулина через ГЭБ значительно ускорен, по всей видимости, в связи с большой потребностью в них растущего мозга. С другой стороны, в мозге эмбриона имеется дополнительный, отсутствующий у взрослых, барьер на границе между ликвором и тканью мозга, так называемые ремневые контакты, по-английски strap junctions, между клетками эпендимы. Эволюция. Смотри основную статью «Эволюция». В ходе эволюции нервной ткани от беспозвоночных к позвоночным, с одной стороны, отмечено ее увеличение и приобретение центральных функций в жизнедеятельности организмов, с другой стороны, большая масса мозга требует лучшего обеспечения питательными веществами и выведения ненужных и отработанных продуктов распада. Это привело к развитию густой капиллярной сети в ткани мозга. Следующим этапом эволюции стало появление защитного барьера от циркулирующих в крови токсичных для нейронов веществ, ксенобиотиков и токсинов. У многих беспозвоночных ГЭБ отсутствует. У них эндотели капилляров нервной ткани не образуют сплошной выстилки сосудистой стенки. У высших беспозвоночных, насекомых, ракообразных и головоногих, защитный барьер между нейронами и кровью представлен исключительно глиальной тканью. В этом случае речь идет о глиальном гематоэнцефалическом барьере. У всех видов позвоночных имеется ГЭБ, и у большинства из них он образован преимущественно клетками эндотелия сосудистой стенки, скрепленными между собой плотными контактами. Только у пластиножаберных, которые включают акулоскатов, а также семейство осетровых рыб, ГЭБ формируется переваскулярными астроцитами. Из этого следует, что в процессе эволюции происходит увеличение количества эндотелиальных клеток сосудов головного мозга, которые перенимают на себя барьерные функции. Структурные различия глиального и эндотелиального гематоэнцефалических барьеров достаточно велики. Эндотелиальный барьер имеет целый ряд преимуществ. Одним из них является строгое разграничение функций эндотелиальных клеток и клеток астроглии, которые обеспечивают гомеостаз внеклеточной среды вещества мозга.